Итак, у нас сегодня вторая глава послания к Ефесянам. В первой главе я напомню, о чем там шла речь. После представления себя как апостола, Павел обращается к уверовавшим из язычников в Эфесе, а через них ко всем верующим из язычников и излагает основные базовые понятия, которые необходимо понимать уверовавшим из язычников. И первое из этих базовых понятий говорит о том, что общество израильское – это сыны Якова, которые, приняв веру своих отцов, начиная от Адама, уже от сотворения мира уповали на Амашеха, сына Всевышнего, который был заклан за грехи людей еще до создания этого мира. Это упование сыны Якова пронесли через все века, храня Тору Всевышнего, которая является внутренним содержанием Амашеха, как вечное наследие, дарованное сынам Израиля от Всевышнего. Второе базовое понятие, которое уверовавшие из язычников должны понимать, так это то, что по милости Всевышнего, через проповедь Торы Всевышнего язычникам и веру в искупительную жертву Иешуа Машеха, если они все это принимают своей верой, они входят в общество израильское. И для того, чтобы уверовавшие из язычников могли возрастать в познании Амашеха, им нужен дух премудрости и откровения, о котором для них и молится апостол Павел, чтобы Всевышний даровал им этот дух премудрости и откровения. Но при этом мы видим, что для получения духа премудрости и откровения, а по сути речь идет о духе Амашеха, о помазании, которое внутри нас учит нас, уверовавшим из язычников необходимо выполнить два условия. Первое – это вера в Иешуа Машеха, то есть вера в Иешуа как искупительную жертву, и вера в Амашеха как Тору Всевышнего, которая является его внутренним содержанием. А второе – иметь любовь ко всем святым в обществе израильском, которые от начала мира уповали на Амашеха и донесли до наших дней Тору Всевышнего, сохранив ее содержание, дает ей черты, ничего не исказив и не утеряв. И именно через эти два условия уверовавшим из язычников открывается премудрость Всевышнего духом Амашеха, живущим в них, и запечатлевается в их душах, в их нефеш. Именно так уверовавшие из язычников входят в общество израильское и становятся сонаследниками всех обетований, который Всевышний дал обществу израильскому. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел начинает раскрывать более глубоко эти основные понятия, которые он коротко изложил в первой главе. Вообще, это общий принцип учителей Торы, когда они сначала вводят основные понятия, а потом в следующих главах начинают их раскрывать более глубоко. Как мы помним, апостол Павел был учеником Гамалиила, руководителя одной из школ в Иерусалиме по изучению Торы. И он очень хорошо усвоил этот принцип, поэтому во второй и в третьей главе он будет более глубоко раскрывать эти основные базовые понятия, которые необходимо понимать уверовавшим из язычников, чтобы всегда оставаться в правильном состоянии перед Всевышним и не превозноситься над природными ветвями. Прочитаем начало второй главы послания к Ефесянам. Первый стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе, чадами гнева, как и прочее». В данном тексте апостол Павел говорит о духовном состоянии людей, живущих в этом мире, до их покаяния и веры в Иешуа Машеха. И суть этого состояния, которое пришло в этот мир после грехопадения Адама, в том, что природа Божьей любви в них умерла, дух Машеха ушел из их небесной составляющей души, и они стали духовно мертвыми для Всевышнего. Земная составляющая их души стала желанным местом для обитания духов злобы поднебесной, которые и сейчас действуют в тех, кто кто противится воле Всевышнего. Апостол Яков, давая характеристику этой природе чада гнева, которая руководствуется только удовлетворением своих плотских похотей, говорит об этом так. Послание Якова, 3 глава, с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Иешуа, говоря о духах злобы поднебесной, притча о семерых злейших, говорит о том, что эти духи очень хотят иметь свои тела, и поэтому они ищут любую возможность вселиться в людей, чтобы через них делать то зло, которое является естеством этих духов. В Евангелии от Матфея, 12 главе, 43 стиха написано: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И это речь идет о человеке, который верой принял искупительную жертву Иешуа. В этот момент Всевышний прощает ему все грехи, и дух его обновляется, становится чистым, и именно через это он получает рождение свыше. И весь вопрос в том, чем он будет заниматься дальше. Он будет обновлять свою душу, мысли своей души в познание Слова Всевышнего, или же останется таким, какой есть. И вот этот дух нечистый, который вышел из этого человека, ходил по безводным местам, покоя себе не нашел, и говорит: возвращусь я в дом мой, откуда я вышел. А это как раз и был тот человек. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, но словом Всевышнего не заполненным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Другими словами, если человек, приняв Иешуа, остается злым, с природой чада гнева, то это печально будет для него впоследствии. Также и в истории с изгнанием из человека легиона бесов мы видим, как эти бесы просят Иешуа разрешить им вселиться в свиней, потому что им нужна какая-то обитель. Но для свиней заканчивается это печально. Евангелие от Луки, 8 глава, 26 стих и дальше. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иешуа, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: „Что тебе до меня, Иешуа, сын Всесильного Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня. Ибо Иешуа повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иешуа спросил его: „Как тебе имя?“ Он сказал: „Легион“, потому что много бесов вошло в него. Обратите внимание, дух человека нечистый, но в этом духе может жить множество бесов. И они просили Иешуа, эти бесы, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней. Но почему в бездну они не хотели идти? Потому что время еще суда не наступило, и они об этом знают. И Иешуа об этом знает. И бесы просили его, чтобы позволил им войти в них, в этих свиней. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. В общем-то, это цель всех бесов, служителей князя этого мира – украсть, убить и погубить. Апостол Павел говорит, что все эти духи злобы поднебесной господствуют в воздухе, то есть в воздушном пространстве земли. И все это результат грехопадения Адама. Именно через это грехопадение Сатан захватил духовную власть в этом мире. Об этом он сказал сам Иешуа при испытании Иешуа в пустыне. Прочитаю Матфея, 4 глава, с 8 стиха. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если пал поклонишься мне». Тогда Иешуа говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Привечному, всесильному твоему поклоняйся, и ему одному служи». Заметьте, это говорит Иешуа Машиах, сын Всевышнего. Но после того, как Иешуа был вознесен на стойку казни и воскрес на третий день, он отнял власть у князя этого мира и передал ее снова человеку, тем, кто дает себе место Иешуа Машиаху. И об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 28 главе, 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иешуа. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иешуа сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть с этого момента вся власть уже принадлежит Иешуа Машиаху. И с того момента, как человек возродился от живого слова Всевышнего, в его небесной составляющей души, а это теперь святая святых храма Всевышнего, которым стал человек, вот именно с этого момента рождения свыше, теперь человеку, получив власть над духами злобы поднебесной, ему теперь нужно очистить свою земную составляющую своей души от этой природы чада гнева, наполнив ее природой любви Амашиаха, которая превосходит человеческое разумение, и это возможно через познание Амашиаха, полнота которого состоит из двух благодатей – Торы Маше и учения Иешуа и апостолов. И именно в этом заключается путь спасения души человека, когда земная и небесная составляющая души человека станут едиными. Ну а если этого не происходит, то тогда тот нечистый дух, который вышел из человека, он возвращается, берет с собой 7 других духов, злейших себя, и тогда для человека жизнь становится кошмаром. Вывод. Когда человек родился свыше через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха, ему нужно все силы приложить для того, чтобы обновлять свою душу в подобие Слова Всевышнего. Вот об этом дальше апостол Павел говорит. 4 стих. «Всесильный, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Хамашиахом». Здесь речь идет о нашем рождении свыше. А дальше написано «благодатью вы спасены». А здесь Павел уже говорит о спасении нашей души через познание Иешуа Машиаха, полнота которого включает в себя две благодати, как написано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 16 стиха. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо Тора дана через Моше, благодать же истина произошли через Иешуа Машиаха». 6 стих. «И воскресил с ним и посадил на небесах в Машиахе Иешуа». Обратите внимание, посадил на небесах в Машиахе Иешуа. На первом месте стоит слово о Машиах, то есть речь идет о слове Всевышнего, о Торе, пророках и учении Иешуа и апостолов. А на втором месте стоит слово Иешуа, то есть речь идет об искупительной жертве Иешуа и нашем прощении всякий раз, когда мы падаем на этом пути познания Всевышнего. И на небесах мы посажены именно в Машиахе Иешуа. То есть это необходимое условие нашего попадания на небеса. И для этого нам нужно дать место в своей душе Слову Всевышнего, чтобы земное и небесное стали едины в нашей душе. 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам в Машиахе Иешуа». Грядущие века, в которых будет явлено через нас преизобильное богатство благодати Всевышнего через познание нами неисследимого богатства Амашеха. Это речь идет о будущем мире. То есть в будущем мире будет как раз явно видно вот это богатство благодати Хамашеха Иешуа, который живет в человеке. 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И здесь нам важно очень хорошо понимать разницу между спасением через веру и оправданием через дела закона, данного после по причине преступлений, который, собственно, был дан до времени первого прихода Машиаха в этот мир и был связан со служением в скинии по образу, где оправдание происходило через принесение животного в жертву за грех. Спасение благодатью через веру, учитывая то, что под благодатью в писаниях Нового Завета понимается полнота Амашеха, состоящая из Торы Моше и учения Иешуа и апостолов, говорит о том, что спасение к человеку приходит через растворение верой в своей душе живого Слова Всевышнего, как об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. 1 глава 16-17 стих написано: «Ибо я не стыжусь благовествования о Машеха, потому что оно есть сила Всевышнего ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается праведность всесильного от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Таким образом, спасение благодатью через веру — это и есть путь познания о Машиаха, живого Слова Всевышнего, идя по которому человек обновляет свою земную составляющую души в подобие Сына Всевышнего. И именно так осуществляется исполнение замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего, как об этом говорит дальше апостол Павел, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы в Амашиахе Иешуа на добрые дела, которые Всесильный предназначил нам исполнять». Здесь важно еще раз подчеркнуть такую важную деталь, которая подтверждает предыдущие выводы о спасении, а именно то, что спасение благодатью через веру связано напрямую с сотворением нас Всевышним в Амашиахе Иешуа. И это цель всего замысла Всевышнего при сотворении этого мира. Добрые дела, для которых создает нас Всевышний, это и есть праведная жизнь спасенных в будущем мире. Приведу два очень важных текста, которые подтверждают правильность этих выводов. Первый текст говорит нам о том, что конечная цель Торы – наполнить наши души Амашехом, который и есть наша праведность. Он, живущий в нас, и есть наша праведность. Римлянам 10 глава с 1 стиха прочитаю. «Братья, желание моего сердца и молитва ко Всевышнему об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по всесильным, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности всесильного и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности всесильного, потому что цель Торы – Амашиах к праведности всякого верующего». Другими словами, Всевышний дал Тору своему народу именно для того, чтобы через познание Торы дать себе место Амашиаху, Сыну Всевышнего. Приведу еще один текст из последней главы книги Откровения, который говорит о важности праведности, которая является результатом нашей жизни по заповедям Всевышнего. 22 глава книги Откровения, буду читать с 10 стиха. «И сказал мне: не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Вот здесь хорошо видно, что те, кто живут по заповедям Всевышнего всем сердцем, войдут в будущий мир, то есть небесный город Иерусалим, воротами. А я напомню, в этом городе всего 12 ворот, и на всех этих воротах имена 12 сыновей Иакова. А это значит, что никто из язычников, который не живет по заповедям, данным сынам Иакова как вечное наследие, не войдет в этот город. А о том, что Тора является вечным наследием сыновей Иакова, написано в книге Дворим, 33 глава, 4 стих. Тору дал нам Моше, наследие Мараша, обществу Иакова. Вот это наследие Мараша, оно переводится как владение, наследие, достояние, удел. Комментарии говорят, что это такое наследие, от которого сыны Израиля не могут отказаться, не могут его продать, они могут только передать это сыну по наследству, ну и дочери. Поэтому это вечное наследие, которое принадлежит сыновьям Иакова. И вот именно в это наследие Всевышний по милости своей вводит уверовавших из язычников, как об этом дальше говорит апостол Павел, 11 стих. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Амашеха? И дальше он отвечает. Отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Другими словами, до принятия верой Амашеха, обратите внимание, что здесь опять Павел говорит только об Амашехе. До принятия веры Амашеха, живого слова Всевышнего, все мы, уверовавшие из язычников, были отчуждены от общества израильского. А теперь, через веру в Амашеха, то есть в Тору Всевышнего, мы, я имею в виду уверовавших из язычников, духовно входим в общество израильское, которому принадлежат все заветы и обетования, которые Всевышний даровал в своем слове сынам Израиля. Это очень важно понимать, потому что никакому другому обществу не принадлежат обетования Всевышнего и заветы Всевышнего, которые заключил он с сынами Израиля. Вот именно поэтому Римская Церковь так хотела приобщиться к этим обетованиям и заветам, так сильно хотела, что назвала себя новым Израилем. При этом отвергнула Тору Моше и сыновей Иакова, то есть само общество израильское. Но апостол Павел предвидел это еще в первом веке, и потом он написал в послании к Коринфянам такие слова, 4 глава, 8 стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Другими словами, там, где нет Торы Моше, и там, где нет общества израильского, которому дарована Тора как вечное наследие, там нет и истинного Божьего царства. Но там есть царство вавилонской блудницы, которая упоена кровью святых, а святые – это и есть сыны Израиля, которые уповают на Машеха от сотворения мира. При этом, я вам напомню, мы об этом уже говорили ранее, имя Израиль от сотворения мира принадлежит Сыну Всевышнего. Об этом можно прочитать у пророка Ишаягу в 49 главе. Ну а мы сейчас прочитаем отрывок из книги Откровения, 17 главы, который говорит об этой вавилонской блуднице, которая сейчас царствует, присытившись, и царствует без Торы Моше и сынов Израиля, кровью которых она упоена. 17 глава, книга Откровения с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа, и, видя ее, дивился удивлением великим. Да уж, действительно, апостолу Иоанну было чему удивляться. Тем более, если учесть тот факт, что в последние годы своей жизни он тоже служил в Эфесской общине. Читаем дальше объяснение апостола Павла о том, как уверовавшие из язычников через веру в истинного Иешуа Машиаха, растворяя в себе Тору Всевышнего, становятся духовно едины с сынами Израиля и объединяет их в единое целое Дух Всевышнего, живущий в Слове Всевышнего, которого апостол Павел в данном тексте называет кровью о Машиаха. 13 стих. «А теперь о Машиахе Иешуа, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью о Машиаха». О том, что кровь о Машиаха, который есть Сын Всевышнего, Его живое Слово, сам Иешуа сказал в Евангелии от Иоанна. 6 глава, буду читать с 53 стиха. Иешуа же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого», речь идет о Слове Всевышнего, «о хлебе, сходящем с неба, и пить крови Его, а кровь – это Дух, живущий в этом Слове, то не будете иметь в себе жизни». Иначе, если понимать буквально, то получается, что это каннибализм. Есть плоть человека и пить его кровь. Страшнее не придумаешь. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Ну, думаю, всем понятно, что Иешуа снова говорит о себе как о хлебе, сходящем с неба, то есть о себе как о Слове Всевышнего и о Духе Всевышнего, которым живет Слово Всевышнего. «Ибо плоть моя – истина из пищи, и кровь моя – истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом». Вот здесь ответ на тот вопрос, что есть кровь о Машиахе. Дело в том, что всякое тело живет кровью. Если кровь вытекает из тела, то это тело умирает. Иешуа говорит, «Я живу Отцом». Он говорит о себе как о Слове Всевышнего, как о хлебе, сходящем с неба, который надо есть и пить, да? И мы видим, что это Слово живет Отцом. «Так и ядущий меня жить будет мною». Вот поэтому я и говорю вам, что когда речь в Писаниях идет о крови, о Машиахе, мы уже об этом говорили ранее, то речь идет о Духе Всевышнего, которым живет Слово Всевышнего. А когда речь идет о крови Иешуа, то речь идет об искупительной жертве Иешуа Машиаха, который взял на себя грехи наши. Читаем дальше, 14 стих. «Ибо Он есть мир наш, шалом наш». Он – это Иешуа Машиах, живущий в нас. Именно Он, через познание Его, приносит единство между небесной и земной составляющими нашей души. И неважно, иудей ты или из язычников. И об этом следующий стих. сделавший из обоих одно. Другими словами, когда Амашех живет в нас, то мы в нем становимся частью его. В послании к Галатам об этом апостол Павел говорит более подробно так. 3 глава, 27 стих. «Все вы, Амашеха, погрузившиеся в Амашеха, облеклись». Это значит, что каждый из нас, когда мы, погрузившись в Амашеха облеклись, это уже Амашех, живущий в нас. И поэтому дальше Павел говорит, нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машехе Иешуа. Если же вы Амашеха, то вы семя Авраамова и по обетованию наследник. Вот что значит, он есть мир наш, соделавший из обоих одно. А в Евангелии от Иоанна, 17 главе, Иешуа об этом единстве говорит так, с 22 стиха. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Читаем дальше. «И разрушивший стоявшую посреди преграду». Суть этой преграды в том, что иудею до прихода Амашеха Иешуа в этот мир было запрещено сообщаться с язычниками. Как об этом сказал Петр по своем приходе к римскому сотнику Корнилию. Деяния, 10 глава, 28 стих, написано. «И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено, то есть запрещено, сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне всесильно открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным и нечистым». То есть вот Иешуа Машех своей искупительной жертвой разрушил стоявшую посреди преграду. 15 стих, читаем дальше. «Упразднив вражду плотью своею». Ну, первый момент, надо разобраться с плотью Амашеха. О чем идет речь? Можно подумать, что речь здесь идет об искупительной жертве Иешуа, поскольку выше речь шла о разрушении преграды, которая разделяла иудеев и язычников. Но, по моему разумению, здесь речь идет о нем как о слове Всевышнего, явившемся в этот мир в образе человека, явив миру то, как должен выглядеть человек по образу и подобию Всевышнего, в котором живет сам Всевышний. И об этом написано в Евангелии от Иоанна, 14 стих, 1 глава. Написано, «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Другими словами, вот эта вражда человека со Всевышним, как написано, упразднив вражду плотью своей, упраздняется через принятие человеком, как иудеям, так и язычникам, слова Всевышнего, через познание его, растворяя это живое слово своей верой в своей душе. Это суть того, о чем мы говорили чуть выше, как именно праведный своей верою жил будет. И в этом как раз и есть суть учения, о котором дальше говорит апостол Павел. А закон заповедей – учение. Закон заповедей – это закон о принесении в жертву животного за преступление против заповедей Всевышнего, данных в Торе. А учение, которое заменяет этот закон, данный после по причине преступлений, говорит о том, что оправдание человека происходит теперь не через принесение в жертву животного за грех, а через принятие в себя живого слова Всевышнего, которое обновляет душу человека в подобие Сына Всевышнего, или по-другому, через оправдание Амашехом, живущим в человеке. Именно в этом суть учения о праведности по вере. Читаем дальше. «Дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». Устрояя шалом. Новый человек – это и есть суть нового творения Всевышнего, когда уже не человек живет, но Амашиах живет в нем. Как об этом сказал апостол Павел в послании Галатам, 2 глава, 19-20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для всесильного. Я сораспялся Амашиаху. И уже не я живу, но живет во мне Амашиах. Вот путь умирания для себя ради Амашиах. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Всевышнего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И еще здесь, там же в Галатах, уже 6 главе, в 15 стихе Павел говорит: «Ибо в Амашиахе Иешуа ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь», то есть новое творение. В этом суть того, что Павел говорит, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя шалом. 16 стих. «И в одном теле примирить обоих со Всевышним посредством стойки казни, убив вражду на нем». Вражда против Всевышнего исходила из земной составляющей души человека, как об этом апостол Павел говорил в начале 2 главы послания к Ефесянам. «И всякий, кто принимает в себя Иешуа Машиаха, примиряется со Всевышним, став на путь обновления своей души в подобие Сына Всевышнего». И вот именно все это происходит благодаря искупительной жертве Иешуа Машиаха на стойке казни. Именно так убивается вражда против Всевышнего в человеке через принятие веры искупительной жертвы Иешуа Машиаха. 17 стих. «И придя, благовествовал мир, шалом, вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Вот здесь мы видим как раз полную картину преображения человека через веру в Иешуа Машиаха. Если до принятия веры искупительной жертвы Иешуа Машиаха человек был мертв по причине своих преступлений против заповеди Всевышнего и был пристанищем для духов злобы поднебесной, то с принятием Иешуа Машиаха в свое сердце он становится обителю для духа Амашиаха, которым живет Слово Всевышнего. И через это принятие уверовавший из язычников входит в общество израильское и становится согражданином с сынами Израиля и своим Всевышнему, как об этом апостол Павел говорит в следующем стихе. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои всесильному». И в следующих трех стихах, которыми заканчивается вторая глава послания к Ефесянам, апостол Павел в подтверждение всему сказанному ранее говорит так, 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машиаха краеугольным камнем». Основание апостолов – это учение Иешуа и апостолов, а основание пророков – это Тора, Моше, Моше, первый из пророков, а также книги пророков Израиля. И все это вместе составляет полноту благодати Амашеха, который является краеугольным камнем в этом основании храма Всевышнего. Когда раньше строили дом на Востоке, то начинали с фундамента и для этого выбирали самый большой камень и клали его во главу угла. А потом уже по этому камню выравнивали весь фундамент, выкладывали его по ширине и высоте, и самое важное, чтобы никакой камень в этом фундаменте, а речь идет о слове Всевышнего, как камне, сказанном через пророков. Так вот, ни один из этих камней не мог выходить за пределы вот этого краеугольного камня и по ширине, и по высоте, и по глубине. И все это основание является основанием небесного города Иерусалим, художником и строителем которого является сам Всевышний. То есть из этого основания нельзя ни йоты, ни черты убрать, как написано в Торе. Как об этом также написано в послании евреям, 11 главе об этом фундаменте. Написано так, с 8 стиха. «Вера Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание». Вот это основание с краеугольным камнем Амашехом. И дальше написано, которого, вот этого основания, художник и строитель Всевышний. И вот именно на этом основании, через познание его, этого основания, строится небесный Иерушалаем, который, в общем-то, является скинией всесильного с человеком, как написано в 21 главе книги Откровения. Или по-другому, каждый, познающий это основание, становится камнем в стене этого города, как написано дальше, 21 стих, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. И заканчивая вторую главу послания к Ефесянам, апостол Павел утверждением о том, что если вы, уверовавшие из язычников, строите на правильном основании, то вы тоже устрояетесь в это жилище Всесильного духом Амашеха, живущим в этом слое Всевышнего. 22 стих. На котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. В послании к Коринфянам апостол Павел, говоря об этом строительстве небесного Иерушалаема, еще раз подчеркивает важность правильного основания. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха. «Я, по данной мне от всесильного благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Амашех. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть». То есть, независимо от того, строил ты из золота, из серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы, все равно каждому строящему нужно будет пройти через огонь Торы. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Другими словами, если человек строит на правильном основании, основании апостолов и пророков, имея Машеха, истинного Машеха, краеугольным камнем, полнота которого состоит из двух благодати, то даже если он строил из соломы или из дерева, то спасется, но при этом пройдет через огонь, который очистит его душу от его греховной природы. Аминь.